Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Урок «Россиеведение». Сегодня говорим о начале Великой Отечественной войны. У нас в гостях историк, писатель Александр Юльевич Бондаренко. Александр Юльевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Говорит МСК», наш сайт «говоритмосква.ру», есть еще телеграм, туда пишите по номеру для смс-сообщения. Как раз годовщина начала Великой Отечественной войны отмечалась на этой неделе, и один из вопросов, которым задаются, наверное, ну, очень часто, по крайней мере, я это замечаю, это несколько вопросов, это почему все-таки Великая Отечественная война началась, знал ли Сталин о скором нападении Германии на Советский Союз, и можно ли было этого избежать?
Отвечаем по порядку?
Да.
Война началась потому, что у Запада были к Советскому Союзу свои большие счеты. Поэтому и для этого выкормили Германию. То есть ведь началось с чего? Унизительный Версальский мирный договор. То есть это не просто закончили Первую мировую войну, это Германию старательно унизили. Оттяпали земли, выплатить контрибуцию и отняли у немцев любимую игрушку – армию. То есть армия была сокращена, технику порезали, там забрали, корабли, подводные лодки и так далее, и так далее. Немцы это очень любят, их унизили. Им показали, что они вообще непонятно кто. И вот на фоне этого национального оскорбления, национального унижения, стал вырастать фашизм. Потому что когда внутри плохо, всегда лучше найти что-то там за рубежом, которые мешают. Вот и здесь Германия должна была отомстить миру. Большие жизненные интересы Германии, как известно, лежали всегда на Востоке. Если бы у нас издали «Майн кампф» с комментариями, они боялись почему-то его издать, мы бы узнали, что Гитлер сразу там написал, что наша цель – это вот Восток, и наши усилия будут направлены на Восток. Но, как всегда бывает, когда выкармливают какое-нибудь чудовище, оно может пойти не в ту сторону. Поэтому начались события на Западном фронте, то есть и, ну, сначала, правда, начали с Польши, а еще раньше и аншлюс Австрии, и Чехословакии. То есть вот этот вот дитя злодей, грубо говоря, стал вставать на ноги. Сначала с ним пытались как-то договориться, то есть уступили ему Чехословакию и Австрию.
Когда вы говорите, что пытались договориться, кого вы
это Запад.
Виду?
Пытался Запад. То есть Мюнхенский сговор Штаты, знаменитый. Нет,
Британия,
Европа. Франция, Англия. Вот этот Мюнхенский сговор, в результате которого ему фактически отдали Чехословакию. Польша очень мерзкую политику здесь вела, потому что когда СССР, связанный договор с Чехословакией, предложил пройти по польским землям и немцам, дать отпор, защитить Чехословакию, поляки сказали, нет, это будет агрессия, это будет нехорошо. В итоге, о чем почему-то у нас сейчас мало известно, поляки получили часть чешских земель. И венгры получили, и поляки. Ну, а потом уже Польша оказалась жертвой. В общем, все шло к этой вот войне. Запад заигрывал с Гитлером. Ну, а понимаете, когда мы остались без союзников фактически, когда эти договоры ничего не давали, мы тоже заключили договор о ненападении. И все это время Сталин пытался о чем-то договориться с Гитлером. Может быть, даже довольно успешно.
О чем?
Точно. О чем? Ну, вот в частности, чтобы не нападали на нас, разделили Польшу. Мы же, ну, не надо удивляться, мы вернули то, что принадлежало нам ранее до 20-го года. После этой неудачной кампании, проведенной Троцким, Тухачевским, после этого безумного марша на Варшаву, мы же отдали западные земли Белоруссии, западная Украина ушла к полякам. Угу. Возвратили, слава богу. Поэтому там не было гитлеровского тотального террора на этих землях, чтобы сейчас не рассказывали ужастики, как пришла туда Красная Армия. Террора там не было. Тем более такого, который можно сравнить с немцами. Оттягивали, но у нас не получилось. Да, англичане ведь тоже в это время что-то пытались. Самое интересное, что давным-давно по английским законам должны были рассекретить документы по полету Гесса в Англию. Это изобразили как безумец полетел, а Гесс — это заместитель Гитлера, второй человек в партии. И вот в мае 41 года Гесс прилетает в Англию. Безумец сошел с ума, полетел сам там, но он летчик был, спрыгнул с парашютом. Если бы все было так просто, документы бы давно рассекретили. Документы не рассекречены. Покойная мадам Тэтчер перенесла рассекречивание на 17-й год. Угу. Я готов даже с вами поспорить, что не рассекретят.
Почему?
Есть что-то такое, что, о чем не хочется рассказывать.
Столько лет прошло.
Какие были... Ну, опять-таки, кому хочется признаваться в грязных своих делах?
Здесь как раз вопрос от слушателя был, да, что с этой темной историей полета Гесса в
Англию? Так и останется темной, я думаю, довольно долго, потому что, к сожалению, это только у нас чего-то очень модно каяться перед всеми, говорить, какие мы плохие, там, всякие утаенные переговоры, а все на Западе смотрят и говорят, это моя родина, значит, она права. Есть понятие государственные секреты, и если у вас в шкафу дома сидит какой-то скелет, вы же не всем его показываете, точно так же в политике. В общем, война была неизбежна, она приближалась, и это все прекрасно понимали.
Как быть с тем самым знаменитым официальным заявлением ТАСС, которое, кстати, особенно зарубежная пресса вот в последние трое суток активно цитировала, это 13 июня 41 года, что, значит, слухи о близости войны между СССР и Германией, это только слухи, все. И под собой никакой почвы не имеет. Вы говорите, что все понимали. Кто эти все и кто все-таки понимал
кто
или нет?
Эти все и кто понимал? В первую очередь понимали в Кремле. Видели подготовку, потому что советская разведка только в 41 году, внешняя разведка, потому что разведок несколько. Это была военная разведка, разведка погранвойск, разведка Коминтерна и вот эта наша внешняя разведка, которая сейчас СВР. У меня в серии «ЖЗЛ» в прошлом году вышла книга «Фитин», пропал Михайлович Фитин, руководитель советской разведки. Так, по тем данным, что у меня есть, свыше 100 донесений было представлено внешней разведкой в Кремль о сроках, о подготовке, о собранных войсках и прочее, прочее. То есть в Кремле знали. Но почему не отреагировали должным образом? Это огромный вопрос, который я и в книге пытаюсь понять, и когда выступаю, пытаюсь объяснить. То есть ситуация такая, к сожалению... Ведь на власть обычно выходят не самые умные, но самые хитрые. Но, выйдя на власть, они начинают считать себя самыми умными. А даже если взять, чуть отходим в сторону, донесение о переговорах Пилсудского, польского руководителя с Гитлером, доносил военный атташе, он пишет, наш старый лис обманет этого мальчишку. Поляки думали, что они заставят Гитлера служить польским интересам. Нам известно, чем кончилось. Между Сталиным и Гитлером были какие-то договоренности, явно. Были какие-то гарантии. Это можно понять из письма Гитлера, что я же вам обещал, что мы вас не тронем пока что. Поэтому, если вдруг будет какая-то провокация со стороны генералов наших, не реагируйте. Были, как мы знаем, как мы говорили сейчас только что, какие-то договоренности с Англией. Иначе полет Гесса был бы рассекречен. Были договоренности в Мюнхене и так далее, и так далее. То есть был сильный противник, с которым все пытались договориться. И не нужно говорить, что это только вот Сталин и Советский Союз. Все пытались. В общем-то, верили. И Сталин верил, что ему удалось с Гитлером договориться. Это раз.
На каких условиях, тоже непонятно.
Совершенно мы этого не знаем, но плюс еще Сталин переоценивал Гитлера. В том смысле.
Интересно, в каком?
Да. В смысле, что Гитлер послушается совета своих предшественников. Там говорили, не надо вести войну на два фронта. В это время еще, в общем-то, война на Западе. И отношения с Англией, так сказать, не были закончены. Шла битва за Англию, так называемые, эти бомбежки. Ну, Франция уже капитулировала, Бельгия капитулировала, но с Англией был вопрос. То есть очень надеялся Сталин, что Гитлер последует совету предшественников. Это раз. Очень надеялся Сталин, что Гитлер учтет опыт Наполеона. Но тут Гитлер переоценил свои силы, то есть начинать войну с Советским Союзом в конце июня, ну, в общем-то, было безумием, о чем мы увидели, что мы увидели уже в 41-м, когда наши знаменитые дороги, или направления, которые у нас заменяли дороги, были, развезло осенней грязью, когда потом мороз, а немецкая армия не была подготовлена к зимней войне, что, кстати, сбило военную разведку. Военная разведка сообщала, что Германия к войне не готовится. То есть они переоценивали, опять-таки, немцев.
Тогда же 192-му, ответьте, если готовились, почему не подготовились? Почему Красная Армия была не готова?
Вот здесь, к сожалению, причин очень много. Во-первых, как у нас всегда, как у нас очень любят, Красная Армия находилась в процессе очередной реформы. За два года, с 39 по 41, ее численность была увеличена в два раза. Солдаты были подготовлены плохо, командиры подготовлены плохо. Это было.
Ну, увеличивали, значит, понимали, к чему?
Да, понимали, то, что я говорю, знали, готовились, но надеялись, что благодаря мудрости нашего высшего руководства удастся это оттянуть. Начало войны. Хотя бы год, хотя бы два, были бы готовы. Население все-таки преимущественно в нашей стране было тогда крестьянским. И армия была, хотя и называлась рабочей крестьянской, в большей степени была крестьянской. Один из моих друзей, к сожалению, давно ушедший, он был гораздо старше меня, он войну начинал командиром полка. Закончил командиром дивизии прорыва РГК. Он рассказал, как он приехал тогда в полк, находившийся недалеко от западной границы, и увидел ящики с автоматами. Он спросил, почему не раздали бойцам? Они их боятся. То есть подготовка была плохая. И, к сожалению, тоже, с одной стороны, у противника были уже опытные боевые командиры. Наши командиры имели только опыт локальных войн. В лучшем случае Испания, но там и другой театр военных действий, и многое другое. И вообще не понимали характер современной войны. Так не только у нас, не только мы. Вот мы все время говорим, вот 41-й, простите, а как раскатали Францию, Бельгию? Как англичане бежали через Дюнкерк.
Тоже были не готовы, видимо.
Да все не были готовы. То есть, как сказал кто-то из умных историков хороших, что в то время, когда немцы готовились ко Второй мировой войне, вся Европа готовилась к Первой мировой войне. То есть, были совершенно не те установки на эту войну. Было ожидание, что противник вот объявит войну, потом будет развертываться, а мы нанесем какие-то удары. Догматизм, к сожалению, у нас, который очень развит, он тоже подводил.
Так что было? Тогда, получается, настолько Германия была продвинута, потому что 692 говорит, как за несколько лет, с 33 по 39, да, Германия умудрилась создать вермахт, лучшую армию мира.
Да, так она еще обкатала ее в боях.
Как это произошло? За счет чего? 6 лет.
Правильно. За счет вот этого оскорбленного национального самолюбия.
То есть, с чего вы начали?
Да. Политики считают, что можно над народом издеваться сколько угодно, народ будет терпеть, народ будет смотреть в рот. Нет. Народ помнит обиды. Потом это выливается иногда очень плохо для политиков, иногда очень плохо для мира. У немцев получилось так. Ведь посмотрите, Даша, вот это оскорбленное национальное самолюбие сказалось в том, что 22 июня 1940 года была подписана капитуляция Франции. Где она была подписана? В том самом вагоне, в котором была подписана капитуляция Германии в 18 году. Этот вагон был сохранен. И французам его выкатили и фактически бросили в морду. Вот нате. Вот было, вот теперь получите. И почему Гитлера поддержали? Да потому что он именно стал выступать за возрождение Великой Германии. Вот так и получилось.
Но при этом с ним пытались договориться.
Народ поддержал Гитлера, а пытались договориться все прочие, когда увидели, что сила-то немножко неуправляемая. А у нас получилось так. Да, мы готовились. Да, вывели, присоединили вот эти вот земли польские, отодвинув границу. Кажется, мудрость нашего руководства, и Господь Бог дал нам возможность вот отодвинуть опасность. А получилось наоборот. Потому что, как всегда у нас бывает, вместо того, чтобы делать по уму, делают так, побыстрее, получше. Была старая линия границы, были укрепления. Их стали разоружать и переносить все в новые укрепления.
Угу.
То есть создавать новую границу. Получилось так, что новые не создали, старые уже фактически расформировали. И немцы там прокатились буквально по этим землям, потому что не были готовы. Наши вышли на эти земли, чем стали заниматься? Обустройством личного состава. На боевую подготовку уделялось чуть ли не 2-4 часа в неделю против вот той армии, которая имела боевой опыт.
774-й. Чем обусловлено движение войск второго эшелона прикрытия к западной границе с 19 числа?
Опять-таки знали, понимали, готовились. Есть версия, что вообще была директива 18 июня о приведении всех войск в постоянную боевую готовность.
По всей стране.
То есть в повышенную боевую готовность, там вот на западной границе. Но, к сожалению, об этой директиве говорит на допросе начальник связи Западного фронта, которого потом расстреляли вместе с Павлом командующим. Я не могу найти текст этой директивы. Я не буду сейчас называть очень уважаемых людей, известных историков, которые говорили, да-да, есть, я вот тебе передам. Никто не передал, хотя все четко обещали. Вот так получалось. А дальше, опять-таки, вот сказался наш национальный характер. Сталин очень правильно говорил, что нам нельзя допустить провокацию. Не только потому, что немцы могут на нее среагировать.
Под провокацией что понималось?
На провокацию, чтобы мы спровоцировали нападение немцев. Да, о чем часто говорится, превентивный удар, изображение превентивного удара. Ну, об этом очень много, что Сталин боялся провокации. Прежде всего, он ее боялся, знаете почему? Потому что американцы сказали, в случае начала конфликта в Европе, мы поддержим ту сторону, которая стала жертвой агрессии. То есть, если бы получилось так, что Советский Союз сделал видимость нападения на Германию, о чем сейчас много говорится, что мы якобы хотели, то тогда бы американцы могли поддержать немцев. Все. На этом бы все закончилось. Сталин предупреждал насчет вот этой вот возможности провокации, что надо избегать. А дальше, как у нас бывает, мы очень любим свое начальство. Если начальство что-то приказывает, мы начинаем лезть вон из кожи. Вот не допустить провокации. А что нужно, чтобы не допустить? В принципе, две вооруженные армии стоят вдоль границы.
Угу.
У тех оружие и у других оружие. У тех, простите меня, есть шнапс, у этих есть водка. Когда скучно, когда ты в поле стоишь, делать нечего, естественно, кто-то что-то выпьет. Перестрелки были, кстати, и убивали и наших, и немцев. И вот руководство, чтобы снизить вот эту вот возможность, вот и делало вот те глупости, где снаряды сдали, где патроны сдавали. Потому что старшине говорят, старшина, чтобы, не дай бог, кто выстрелит. Чего делать? Говорить бойцам, ребята, не дай бог, я там шкуру сниму. Проще патроны забрать. Проще самолеты поставить все в ряд, чтобы никто вдруг никуда не полетел. Чтобы знать и видеть. Потому что рассказы, что там тем, которые пытались рассредоточить самолеты, там, чуть ли не сразу их тащили в НКВД, больше страшилки. Да, конечно, дураки везде попадались, которые пытались тащить. Я опять-таки знал человека, который в звании капитана командовал истребительным авиационным полком в 41-м году. Был такой генерал-майор авиации Халутин. Он рассказал, что он дал команду рассредоточить полк. И никто ему голову не оборвал. А когда нужно было, полк поднялся и сбивал немцев. Потому что вообще в первый день войны было сбито порядка 200 немецких самолетов в воздушных боях. О чем мы почему-то не очень любим говорить. То есть там, где люди не боялись брать ответственность и думали, оно получалось. Самое интересное, что самым организованным образом, кто встретил противника? Пограничники. А это называлось официально пограничные войска наркомата внутренних дел, НКВД. То есть подчиненные Лаврентия Павловича Берии. Мы как-то очень любим красить, так сказать, наших исторических персонажей в четкие цвета. Вот либо белый, еще и пушистый желательно, либо черный. У Берии много заслуг перед нашей страной. Но сказать об этих заслугах мы почему-то боимся. Да, грехов много, очень много грехов, но отделите злаки от плевел, что называется, и расскажите, там было хорошо, там плохо.
Вот про подготовку интересный момент, Александр Юрьевич. Вы говорите, что не только Советский Союз не был готов, но и страны Европы, куда впоследствии вторглись войска немецкие. Но, скажем так, неужели не происходило в это время модернизации даже вооруженных сил? Ну, как так сложилось, что действительно разница в вооружении была настолько значительной и сравнялась все это, если я не ошибаюсь, где-то там к 43-му году?
Ну, не совсем разница в вооружении, а скорее в использовании этого вооружения. То, что говорить неготовность Запада, там вообще смешно. Реально говоря, Запад-то объявил когда войну? Германии. Та же Франция, та же Америка, Англия... Нет, Америка, извините. А та же Франция, та же Англия, английские все эти доминионы и колонии и прочие, когда объявили войну? После нападения на Польшу. Сентябрь 39-го. А потом началась странная война, так называемая. То есть ничего не делалось. До мая где-то 40-го года. А потом немцы или апреля, боюсь соврать, но немцы потом прошли и раскатали их. Вот и все. А потом на немцев, кстати, стала работать Европа. Мы почему-то забываем, что против нас шла не только Германия. И сразу же буквально нам объявили войну.
Италия,
и Финляндия.
Румыния.
Ну, Италия, она далековато. Румыния, Венгрия, поближе. Финляндия.
Словакия.
Словакия. Вот и мы сейчас почтили память, кстати, финского тогдашнего руководителя и соратника Гитлера, маршала Маннергейма, в городе Петербурге, на стены бывших кавалерградских казарм, установили мемориальную доску в честь человека, который обеспечил блокаду Ленинграда. То есть все нормально. Мы уже забываем, с кем мы воевали в 41-45 годах. А там получился фактически крестовый поход Европы. И вот эти вот промышленные предприятия, которые, кстати, в Чехословакии очень хорошие, в других странах работали на Германию. И американская промышленность работала на Германию. Фордовский завод, например, находившийся во Франции, поставлял авиамоторы для немецких самолетов, бомбивших Лондон. Ну и, соответственно, летевших на Москву.
Тиран, так подписывается слушатель, говорит, уточните логику. Унизила Германию в Первой мировой не Россия сдалась и вышла, а Гитлер хотел уничтожить именно ее. Ну, вы говорили про поход на Восток.
Россия была просто сферой жизненных интересов. То, что после унижения немцы создали боеспособную армию и отомстили тем, перед кем унизились. Ну, а потом пошли к своим жизненным интересам, потому что такой сырьевой базы, как в России, на Западе нет.
965-й. Есть сведения, что было сбито даже свыше 300 фашистских самолетов?
Ну, вот, ну видимо, опять-таки, у меня есть сведения, что порядка 200.
А еще, 192-й, про Запад заговорили, про Америку в том числе. Почему Запад дал средства на возрождение армии Рейха?
Как раз для борьбы с Россией.
То есть объект, не субъект, все-таки в данном случае.
Естественно. Рейх. Рейх нужно. Рейх был то, что будет бороться против России.
Советского Союза.
Против Советского Союза. Потому что эта война имела политический смысл. Давайте не будем забывать об этом.
У нас в гостях историк и писатель Александр Бондаренко. Сегодня говорим о начале Великой Отечественной войны. 16.30, информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Урок «Россиеведение».
Это урок «Россиеведение». Сегодня говорим о начале Великой Отечественной войны. Историк Александр Бондаренко у нас в гостях. Александр Юрьевич, несколько вопросов от наших слушателей. 872-й. Если вы готовитесь к обороне, то создаете эшелонированную оборону. Если вы дурак, то скопите войска так, как сделает Сталин для их разгрома. Николай, Москва. Ответите что-нибудь?
Естественно, эшелонирная оборона была, но была сделана плохо. У нас, к сожалению, это вообще в истории страны идет, руководство очень любит паркетных военачальников. То есть, которые совсем согласны, которые выполняют указания и так далее, и так далее. Потом начинается война, и тут оказывается, что они, в общем-то, ничего не умеют, кроме как производить впечатление. Война выдвигает новых людей. Все это оценивается, оплачивается большой кровью. Точно так же эшелонированная оборона была создана, но очень-очень плохо. Так что все упирается, к сожалению, или многое опирается просто в личности и в стремление, чтобы жилось удобнее.
Тогда такой момент. Вы в начале самой программы говорите, что незадолго до нападения разведка порядка 100 донесений сделала в Кремль, что вот готовится Германия совершить нападение. Неоднократно в книгах появлялись сведения в разных и статьях тоже, что якобы действительно были вот эти донесения, их было много, но Сталин, как неугодных гонцов, чуть ли не в подвалы Лубянки отправлял сразу же этих разведчиков. Где миф, где реальность? И почему так много донесений?
Здесь несколько вопросов. Я как раз ими занимался, работая над книгой про Павла Михайловича Фитина. Еще раз повторю, «Сирия и жизнь замечательных людей». Книга «Фитин» — это... Как я объяснял людям, советский Шелленберг. Потому что Шелленберга у нас все знают, Фитина у нас не знали почти никто. Хотя он с 1939 по 1946 год руководил советской внешней разведкой, став ее руководителем в возрасте, угадайте, каком?
Даже теряюсь.
31 год. И человек великолепно сработал. Замечательный человек. И вот я читал такие отзывы, что... Фитин кричал Сталину буквально, что война будет, что немцы готовятся. 100 донесений это только, свыше 100 донесений это только в 1941 году было передано. Так следовало бы, пожалуй, расстрелять того человека, который все эти донесения визировал. А знаете, кто их визировал?
Кто?
Лаврентий Павлович Берия. А в книгах писалось, что Берия ненавидел Фитина за то, что он тревожил Сталина. Нет, документы разведки четко шли в Кремль. Их было слишком много, скажу я, по той простой причине, что, как уже говорилось, политики считают себя самыми мудрыми и боятся, что их обманут. Я говорю не о Сталине, я говорю о политиках вообще. Поэтому Сталин требовал, чтобы все документы разведки, необработанные донесения, шли в Кремль. То есть можно было бы создать более убедительные доказательства начала войны, требовать сдавать все. Еще раз повторю, этим занимался, грешил этим не только Сталин. Сэр Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании, когда он руководил фактически старейшей в мире разведкой, наиболее опытной, где было информационное подразделение. У нас не было, не давали еще создать. Так получалось, что хотели все на контроле держать. Сэр Уинстон Черчилль говорил спокойно, я не верю в коллективный разум, давайте мне все оригинальные донесения разведки.
Ну, давали, хорошо, анализировалось это, а дальше что?
Ну вот...
КПД в итоге.
А КПД понижался. Так более того...
Не верили, потому что боялись вот той самой провокации.
Они боялись, что разведка что-то вот не
так поймет. Что разведка не на ту сторону работает, или
да,
что?
Да, вдруг, вот, ну, как всегда. Так более того, так сэр Уинстон Черчилль этой дурости научил президента Рузвельта.
То есть
и Рузвельт тоже стал
вот
требовать...
Вот он, коллективный разум.
Да. Чтобы Рузвельт тоже стал требовать, чтобы разведка давала вот эти вот донесения. Все, которые поступали оригиналы. А этим качество ухудшалось. И поэтому благодаря Фитину удалось создать аналитическое подразделение, хотя это предлагали задолго до него. Создали аналитическое подразделение, которое потом и до сих пор очень-очень хорошо работает во внешней нашей разведке.
Александр Юрьевич, но подождите, донесения были. Может быть, проблема в том, что в каждом донесении были разные даты вероятного нападения, а сам факт нападения никто не отрицал в Кремле, например?
Да, даты менялись, и не только нападение на СССР. По-моему, 16 раз переносилась дата нападения на Францию. По тем или иным причинам. И здесь тоже, но здесь примерно было известно, что вот июнь, 20 числа, 22 июня, потому что реально, что 22 июня сообщил, во-первых, Брайтон Бах, Вилли Лемон, наш агент, знаменитый гестапо, он сообщил это только 19 июня. Сообщил также агент, неоткрытый под псевдонимом «Монах» из Финляндии. То есть сообщения приходили уже вот под самое-самое, потому что тоже меняли даты. Хотели сначала и 15 мая, и даже, пожалуй, раньше, но то событие на Балканах, то еще что, то подготовка. А войны нету, а дальше идет по принципу «еще не кричите волки». То есть про того мальчика старая байка, который пастушок кричал «волки, волки», волков не было, люди прибегали, а когда волки пришли, это размагничивало. Поэтому даже возникла в Кремле вот эта уверенность, что Гитлер выдержит договоренности, раз, что Гитлер не рискнет воевать на два фронта, два, что Гитлер не полезет так поздно уже из расчета, что все-таки надо будет воевать. Началось расслабление, и уже 19, по-моему, июня наш генштаб за подписью Жукова давал директиву, что число к 15 июля надо покрасить в защитный цвет все домики на аэродромах там, и так далее. То есть уже указания были такие, что, ребята, готовьтесь, будьте бдительны, и вот вам на это есть время. То есть получилась вот такая ерунда.
Алекс говорит, почему товарищ Сталин обратился к советскому народу только 3 июля, через 11 дней после начала войны?
Ну, об этом вообще лучше спросить товарища Сталина. Нет его. Но так, скажем так, что выступил Молотов, который был заместителем Сталина, угу, который сказал все, что надо. Ну, а Сталину нужно было тоже, может, и осмыслить. Но какой, по большому счету, смысл, когда еще только началось, когда непонятно, когда тоже были какие-то надежды, что, может, удастся удержать, что, может, немцы там переменят свою тактику и прочее. В конце концов, стало уже понятно, что все, ребята, это война, что немцы идут, получается так, так и так. То есть взвешено, обдумано, без спешки. Ну что, ну он выступил бы 23-го, допустим, повторил бы Молотова.
А 422 у немцев был агент в советском генштабе?
Это, ну, по крайней мере, это неизвестно. Почему я так говорю? Потому что самые замечательные разведчики, они остаются неизвестными. Их не открывают, что бы ни было, пока они там не провалились. Угу. Обычно так. Известно, что англичане нам сообщали про такого агента, но на самом деле это была наша подстава, это операция «Монастырь», когда работал наш товарищ в качестве немецкого агента якобы и давал информацию, подготовленную нашей контрразведкой. Вот это было, и англичане сообщали, что у вас работает немецкий агент. На самом деле это был наш человек.
Это был свой. 7373-948, телефон прямого эфира. Наденьте, пожалуйста, наушники. Ой, так, с мышкой проблемы. Ага, с мышкой у нас проблемы. Сейчас попробуем починить, чтобы принять звонок. Еще, так, Тиран говорит. Фашизм был ответом на красный проект? Часто об этом, кстати, пишут.
Ну, люди, скорее не ответ, а средство уничтожить этот красный проект. Потому что существование Советского Союза, оно очень здорово напрягло вообще и напрягало Запад все время, пока был Советский Союз. Это была реальная альтернатива. Потому что даже посмотреть, что сейчас происходит на Западе по отношению к тем же трудящимся, грубо говоря, в той же Франции, когда идет, говорят старыми словами, так сказать, старой формулировкой, старой терминологией, идет наступление на права трудящихся, откровенное. При Советском Союзе этого не было. Как говорили западники, поймите, у вас система не совершенно не отработана, но это та альтернатива, которую можно предложить нашим капиталистам. И пока вы существуете, они, так сказать, наглеть слишком не будут. Сейчас уже пошло вот такая вот реакция. И фашизм был средством сокрушить Советский Союз, и война носила ярко выраженный политический характер. Это не только мое мнение, упаси Бог. Об этом мне даже говорил покойный Александр Александрович Зиновьев, который являлся большим авторитетом в этой области.
Вадим говорит, переговоры, судоплата, воздача Прибалтики взамен остановки войны.
Откуда он это знает?
Вопрос такой.
В том-то и дело. Да нет, легенд много.
Было дело или не было?
Я не знаю. Вряд ли. Потому что нельзя было нам тоже уже зарываться. Есть всякие версии, что и Сталин пытался, и прочее. Это версия. Как историк, работающий с документами, я прекрасно знаю, что в документах есть далеко не все. И далеко не все документы даже соответствуют истине. Поэтому как сложно сказать, вряд ли. Сомневаюсь очень.
Как скоро советскому руководству...
И, к тому же, да. Извините, я перебью. Конечно. Судоплатов занимался диверсионной работой. Так что вряд ли на таком уровне были бы эти переговоры.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Все, починили телефон мы. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос нашему гостю. Алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Я хотел по теме.
Что, простите?
Хотел по теме передачи.
Так, пожалуйста, я, слушаю вас.
В том возрасте, который эти события, по сути дела, пережил.
Слушаем вот. Вас.
И у меня вопрос гостю вашей программы.
Мы слушаем вас, задавайте.
Слушаю вас внимательно.
Как вы относитесь к тому, что когда в преддверии 1933 года социал-демократы и коммунисты обратились к Коминтерну с просьбой разрешить им объединиться против Гитлера, был отрицательный ответ. И второе, то, что Черчилль комментировал договор так называемый Молотова-Риббентропа. Это его высказывание, можно прочесть в его мемуарах.
Спасибо.
Так.
Ответите на какой-нибудь вопрос.
Отвечу сейчас. Угу. Но, к сожалению, сейчас мемуаров у меня нету с комментарием. А одна из причин вообще гибели Советского Союза, я захожу далеко, но это так, это догматизм. Мы очень догматично относились ко многим-многим вопросам. Если вот когда-то было сказано, что коммунисты и социал-демократия идут разными путями, вот тогда не сделали то, что надо было сделать. Да, нужно было сделать шаг навстречу социал-демократии, вот тогда, в 30-каком году, когда не дали им объединиться, когда выступили против, вот этот догматизм сработал. Если бы был единый фронт трудящихся, было бы гораздо лучше. Но чистота теории у нас, к сожалению, эту теорию изгубила.
7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, приветствую, Константин, 192-й.
Да, Константин,
у меня,
пожалуйста,
такой вопрос к уважаемому гостю по поводу стратегического планирования. Ну вот смотрите, получилась ведь какая ситуация. Германия в Первой мировой потерпела поражение. Генштаб, ну, может быть, и сохранился, но не в таких формах. И как получилось, что за столь короткое время немецкий генштаб, то есть офицеры это высшего звена, разработали стратегию, то есть блицкриг, это, ну, скажем так, это взаимодействие авиации, танков, пехоты, которая стала самой передовой в мире, которые благополучные страны, которые не терпели такого поражения. Но даже не брать Советский Союз, где революция была, Англия, Франция, то есть там стратегическое планирование, оно что, спало? Почему они готовились к Первой мировой-то?
Спасибо, принято.
Так вы сами сказали, они победили. Победитель расслабляется. Как мне еще Филипп Денисович Бобков, генерал армии, бывший первый зампредседателя КГБ СССР, сказал так насчет нас, что мы слишком долго праздновали победу. Вот после 1945 года на этом мы утеряли фактически великую державу Советский Союз. Точно так же разгромили Германию. Слава Богу, можно заниматься мирными делами. Можно расслабиться. Потому что вера в том, что раз, один раз, грубо говоря, морду набили, значит, всегда будем бить. Немцы восприняли наоборот. Вот нам набили, вот вагончик-то сохранили. И готовились к тому, чтобы в этом вагончике подписать новый мир. Они оказались дальновиднее.
Тиран говорит, ввиду бездорожья, война на 2-3 месяца должна была начаться не позже 15 июля. Сталин думал о более длительных сроках и считал, что война будет не раньше 42-го.
Так, ну да, об этом мы и говорили.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да,
алло.
Да, как вас зовут?
Добрый день.
Да, Олег.
Олег, вы знаете, но меня чуть смущает, что историки отрицают тот факт, что именно Билл Буллит, посол во Франции, в 1939 году звонил Рузвельту, мой президент, Германия напала на Польшу. Он говорит, прекрасно, Билл, теперь у нас руки развязаны, потому что эта война нужна была только Америке больше, а не Гитлеру.
Спасибо, принято. Только Америке, но не Гитлеру.
Ну, а почему не Гитлеру? Гитлер подошел вплотную к границам Советского Союза. Гитлер, как мы уже говорили, в Майн Кампф писал, что цель – это Восток, это вот богатство, это плодородные почвы, которые, кстати, у нас сейчас не используются. Немцы тогда очень смотрели на все прагматично. И да, Запад развязал руки фактически Германии для атаки на Советский Союз. Германия поступила несколько по-иному, пошла в другую сторону. И насчет Америки, вот сейчас, работая над уже другой книгой в серии «ЖЗЛ», я пишу о том, что Америка держала нейтралитет, объявила, что этот нейтралитет не мешает торговле стратегическим сырьем. Нет, вообще.
Вообще, в принципе.
А когда началась советско-финская кампания, было сказано, что торговать Советским Союзом аморально. То есть то, что немцы раскатали Польшу, это морально. Советский Союз отодвинул границы. Извините, исправил ту глупость, что сделали наши в 18 году, отдав русские территории законные, там, Выборг и прочее. И Сталин очень просил финнов, что, ребята, давайте, вы нам их верните, а мы вам в два раза больше земли дадим. Маннергейм отказался, была построена линия Маннергейма, пришлось воевать. Потому что иначе, если бы финны тронулись со старых границ, еще неизвестно, что было бы с Ленинградом. Так что... Но американцы сказали, что нет, это аморально.
В какой момент с начала нападения, то есть с 22 июня, начиная, в какой момент советское руководство полностью взяло под контроль в ту ситуацию, которая сложилась? Или изначально все было... Ну, потому что, опять же, я ссылаюсь на...
Ну, понимаете, вопрос очень сложный в том плане, что такое взяло под контроль полностью. Потому что, ну, вот немцы рванули. Рванули не так, как ожидалось нашим командованием. Ведь опять работал человеческий фактор. А как у нас часто бывает, пришли в руководство страны, военное руководство, представители Киевского военного округа, наркомом обороны стал маршал Тимошенко, начальником генштаба Жуков. Они до того служили в Киевском округе. Они перетянули своих друзей, а все эти друзья были воспитаны на том, как и они, что Киевский округ самый важный. И они понимали, что, в принципе, это в 42-м так немцы повернули удар вот именно в ту сторону. То есть захватить и уголь донецкий, и дойти до нефти и прочее-прочее. И тут тоже решили, что вот Киевский самый важный, потому что немцы попытаются овладеть сырьем. А немцы решили сокрушить вообще советскую систему, советскую страну.
Как таково?
Основной удар был на Москву. Но сначала, например, немцы застряли на севере. Немцы застряли на юге. Там немцы-румыны. И вот где-то уже все-таки, если так, под контроль... Но уже все-таки к середине июля все уже более сложилось, потому что гитлеровцы были остановлены и на рубеже западной Двины Днепра, и началось Смоленское сражение, и им хорошо врезали на территории вот, Заполярья и прочее-прочее. То есть уже руководство все-таки стало руководить, да, поменяли многих людей в роли командующих, ну и страна потихоньку стала входить вообще в норму. Но вот той же разведке верить по-настоящему, но другая тема, но все-таки стоит сказать, по-настоящему верить ей стали только в 43-м году.
Почему?
А потому что били нас мало до того, потому что в 42-м получилось, разведка четко открыла немецкие планы, в Кремле считали по-другому. В Кремле были уверены, что удар будет на Москву, разведка буквально кричала, да, но Кремль тоже можно понять. На удалении 150 километров от Москвы Ржевско-Вяземская группировка противника огромная. И думали в Кремле, что вот этим ударом они попытаются закончить войну. Разведка кричала, удар будет нанесен на юге, в направлении Сталинград, Кавказ. Документы представляли, все представляли, в Кремле были умнее. В конце концов, поняли. И вот уже 43-й год было фактически 100% доверие к разведке.
7373948, телефон прямого эфира. Еще вас успеем послушать. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Михаил. Хотелось бы уточнить, как ваш гость даст оценку деятельности маршала Кулика, который являлся наркомом вооружения. Из его заслуг просто известно то, что он полностью загубил производство противотанковой артиллерии и, пользуясь опытом горной войны, все-таки больше навязывал короткоствольные гаубицы. Вот интересно,
спасибо,
какую оценку вы его деятельности дадите?
Принято.
Ну, я вам могу сказать еще, что Кулик был противник пулеметов, автоматов, считая это полицейским оружием. Но человек был не на месте, к огромному сожалению. Но то, о чем я говорил ранее, паркетные военачальники, люди, которые соглашались, люди, которые устраивали, получили мы 41-й год. И это в нашей истории, любовь к паркетным военачальникам остается.
692-й, какую роль немцы отводили нашим ненавистникам Сталина и эмигрантам?
На эмигрантов надежда была не очень хорошая, потому что даже для разведки они не пригодились, они очень так проваливались легко. А вот пятые колонны и на Кавказе, и в Крыму, вот это вот очень серьезно, почему потом пришлось сделать, кстати, депортации этих народов. Не за тем, чтобы их наказать, а чтобы тыл обеспечить. У нас сейчас опять сменили приоритеты.
7373948, еще вас успеем послушать. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Михаил Москва.
Коротко, пожалуйста, Михаил.
Я общался с своим другом, он тоже историк, профессор, кандидат наук. Я ему задал вопрос по поводу начала войны. Я говорю, вот как ты считаешь, вот в чем причина провала 41-го года, катастрофа? Ответ был такой очень простой, лаконичный. Он говорит, мне вот на 41-й год германская армия, Герман, была сильнейшей на планете. Вот мне просто вот интересно ваше мнение вот на тот же самый вопрос.
Спасибо, принято.
Сильнейший, да, с огромным боевым опытом, но то, что наша армия реально не была готова, то, что не было еще достойных военачальников, все это было. Все так.
7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495. А тиран говорит, в 20-м году проиграл не Тухачевский, там была еще одна армия со Сталином. Она не выдвинулась в назначенное время, что и было причиной поражения красных. Коротко.
Ну, это уже совсем другая тема. И это была идея Троцкого, мировой революции. А свара между Сталином и Тухачевским, она известна, но сейчас не о ней речь.
У нас был в гостях писатель-историк Александр Бондаренко. Александр Юрьевич, спасибо, что пришли.
Спасибо.